Дорогие друзья, здравствуйте. Вы смотрите программу «Рожденная в СССР». В студии я, ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы. Звоните нам по телефону 617-5220, либо 617-5192. Наши электронные адреса в интернете www.nostalgia.tv.ru, либо www.rusmir.tv.com. Присылайте ваши отклики. Мы всегда читаем ваши письма с огромным интересом. И нам особенно приятно, когда ваши послания соответствуют духу нашего канала и названию нашей программы «Рожденные в СССР». Он родился в семье актеров, еще школьником, занялся театральными постановками, в которые привлекал одноклассников и друзей. Затем была учеба в ГИТИСе, голодная юность, запреты партийных органов ставить спектакли и жизнь в тесной московской коммуналке. Постановка «Служанок» по мотивам произведений Жана Жане переменила все. Появилась масса поклонников. Мой сегодняшний гость стал одним из самых известных современных театральных режиссеров и создал свой собственный театр, пожалуй, первый частный театр в стране. Итак, сегодня у меня в гостях заслуженный деятель искусств России, народный артист Украины Роман Виктюк. Роман Григорьевич, здрасте.
Здравствуйте.
Вы так как будто усомнились.
Мне нравится, когда вы сказали «ностальгия». Тогда хорошо, очень. Сразу уже, знаешь, такая какая-то радуга, парабола перебрасывается по небу. И ты должен тоже летать, как птица. А полет птицы – это замечательно. Я с этого и начинал. Я бы сказал, что ностальгически для меня это имело колоссальное значение. Я собирал во Львове ребят и с ними ставил спектакли. Но и меня всегда мучило, что почему вот эти птицы летают. Вот они крыльями так делают и куда-то взлетают, а хотят садятся. Свобода. И все. И у нас там во дворе было такое высокое дерево. И я к рукам привязал веники, собрал всех своих артистов, поставили лестницу, я залез туда наверх. И говорю, считайте. Они кричат, какой счет? Я как рахунок на мове украинский. Я сказал, 15, значит, 15. Вот они, 15! И я понимаю, что воздух набираю, потому что я видел, что птица не крылья вначале разбрасывает, а набирает воздух. А потом крылья, и она уже летит.
Так.
Я кричу, шерсть давайте. Ну, шерсть дали. 15. Ну, теперь я уже сделал, как делала птица, и, конечно, я оказался на земле. Но не тут-то было. Я сказал, я опять полезу. У меня было 3 попытки, 3 нехороших удара о землю. Но это да, но это меня не остановило. До тех пор, пока я во Дворце пионеров уже, 14 лет не понял, что вот на полу средствами движения, средствами рук, пантомимы, хореографии, при звучащей музыке можно летать часами и опускаться на землю.
На полу понимаю.
Вот это начало моей ностальгии.
Это здорово.
Она у меня вечная, знаешь, и даже вот когда студентов учишь в ГИТИСе, у меня музыкальный театр, то они категорически обожают вот эти все упражнения с движением птиц. Даже Фима Шифрин, когда у меня учился, то его первый замечательный был этюд, когда он изображал, как обезьяна перелетает с ветки на ветку, потом он сидел за инструментом, играл и пел, как обезьяна. И вот теперь, когда идет передача, где он в цирке, и, ну, обезьянка ему немножко поранила руку. Но это в отместку за меня. Потому что мы, когда с ним были, и Сережа Маковецкий в Индии, и нас привели в такое место, где было много обезьян. Они мне показались такими нежными, летучими,
так,
они перепрыгивали.
Удобно, Роман Григорьевич, потому что мне успел главное здравствуйте сказать, а все остальное ерунда.
Ну нет, подожди, я в отместку скажу.
Да.
И вот они все летают, я говорю, ой, ты такая чудная, я говорю, обезьяночка, приди ко мне, приди ко мне. А он с фотоаппаратом. И эта обезьянка на мое приди ко мне, как дала мне вот сюда, со всей силы этот момент он зафиксировал на пленку. Вот теперь ему обезьянка, может быть, из другой планеты за меня отомстила.
А вы мне вот что скажите. Вот 3 раза землю, вернее,
да,
об землю ударяли, да?
Да?
А ощущение-то было того, что вот сейчас я полечу. Я сделаю шаг,
было.
И я полечу.
Да, как же, конечно. Даже сидя на земле, мне казалось, что я на небесах.
Когда Виктор рассказывает, мне кажется, вот любая сказка превращается
так, какая в сказка,
а вы, наоборот, правда, в сказку превращаете.
Нет, Володя, а когда совсем недавно Валентина Терешкова, с которой мы дружим, она мне вдруг сказала, первое мое потрясение, когда я была там, что оказывается, что земля, небо вверху и небо внизу, земли твердой почвы нет, и если ты на земле... упал на землю и сидишь, лежишь, ты все равно на небе. И вот только тогда я ей сказал спасибо, я говорю, у меня это ощущение осталось на всю жизнь, что я был на небе.
Сейчас мы окажемся с вами на земле на какое-то время, потом снова с Романом Григорьевичем полетим, поскольку когда он говорит, мне кажется, мы волей-неволей потихонечку с вами приподнимаемся, даже на своих мягких диванах, на которых
говори,
мы сейчас
говори.
Находимся, вы будете приподниматься вместе с Виктюком и вместе со мной. А пока традиционная визитная карточка, внимательно фотографии ваши зрители будут рассматривать, вы меня потом поправите, если в каких-то моментах биографии я вдруг ошибусь, хорошо? Итак, Роман Виктюк родился во Львове, окончил Государственный институт театрального искусства в Москве. Работал режиссером во Львовском и Киевском ТЮЗах, преподавал в студии при Киевском театре имени Ивана Франко. Поставил ряд спектаклей в театрах Калинина, Вильнюса, Москвы и Киева. Творчество Виктюка трудно принималось руководством. Его спектакль «Уроки музыки», поставленный в 1978 году в студенческом театре МГУ, был запрещен. А в 1991 году режиссер создал в Москве театр Романа Виктюка, основу труппы которого составили артисты из разных театров, близкие режиссеру своим мировоззрением. В 99 году театр получил собственное здание в ДК имени Горбунова. Роман Виктюк осуществил также ряд постановок в театрах Швеции, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиля, Югославии. За свою театральную карьеру режиссер создал более 200 спектаклей, среди которых «Царская охота», «Иди ко мне», «Украденное счастье», «Татуированная роза», «Стена», «Адский сатан», «На Каренина» и многие другие. Виктюк единственный из режиссеров иностранного происхождения, награжденный международной премией Институт итальянской драмы за лучшее воплощение современной драматургии. Является обладателем театральной премии Центра европейской драматургии. Преподает в ВИТИСе. Профессор в США. В США включен в категорию 50 людей мира, которые повлияли на вторую половину 20 века.
Все правда. Скромный я человек, но все правда.
Хорошо, тогда в самом начале есть еще одна традиция. Мы, как правило, просим наших гостей обратиться к зрителям с каким-нибудь своим желательно ностальгическим вопросом.
А, пожалуйста, говорить. С большой радостью.
Просите,
с ностальгическим,
да?
Вопросом, да. Но это, конечно, из области театра.
Угу.
Да? Можно, чтобы это было, может быть, два вопроса. Да?
Конечно.
Первый вопрос. Какая американская звезда... мега-звезда играла в одном из моих спектаклей в Москве. И второй вопрос. Какой спектакль я поставил в Америке?
Вот такие американизированные вопросы, Роман Григорьевич. Сегодня...
Пожалуйста, можем то, что...
Нет, подождите, про
Америку. Греции, пожалуйста. Какую пьесу, хорошо, пьесу Достоевского я поставил в Греции? Угу. Хотите Эстонию, хотите Латвию.
Нет, давайте про Америку оставим. Хорошо,
давайте
хороший вопрос.
Да.
Какая американская мега-звезда играла,
да,
в спектакле Романа Григорьевича? И какой спектакль был поставлен вами в Америке?
В,
да?
Америке, да.
Ага, вместо Тургенева?
А я, что я буду говорить? Я спрашиваю людей.
Нет, я просто вас сейчас попытаюсь навести. Вместо Тургенева, я говорю. Спектакль был поставлен,
да,
этот вместо
Тургенева.
Тургенева,
ну,
да?
А правильно говоришь, да, конечно.
Правильно говорю,
я
готовился.
Я здесь говорил, что и в «Правде» было написано, что я еду ставить пьесу Тургенева «Месяц в деревне». Конечно, конечно, угу. Все правда. Я уже настолько привык, что это другое название, что я забыл историю.
Угу. Да. Я просто слышал эту историю, что вы должны были ставить Тургенева,
совершенно
потом
верно.
Почитали вот эту пьесу,
и
о которой мы спрашивали.
Вечером уже мне утром вылетать, я прочитал пьесу, вот как раз в это время, как сейчас, такой же был час, и я понял, что а драматург был, конечно, неизвестен никому, и пьеса не имела цензурного разрешения, это еще было при нашей хорошей власти. И я понял, что я должен это поставить. И утром, когда я прилетел, я сразу сказал начальникам театра, что я буду читать другую пьесу.
А что значит «при нашей хорошей власти», Роман Григорьевич? Это в кавычках вы сейчас сказали?
При можно по-разному.
Хорошая власть.
Хочет, как то относится.
Для вас власть советская была насколько хороша?
Будет. Знаешь, я тебе так расскажу. Ага. Если ты хочешь знать правду.
Правду хочу знать.
Да, когда-то, значит, в Нью-Йорке, в университет, меня пригласили еще одного замечательного театрального критика. Это было сравнительно. Ну, вот тогда, когда я ставил. Сравнительно давно. И нам должны были заплатить за выступление. Мы уже высчитали, что мы купим за те деньги, которые мы получим. Аудитория громадная. Черные, белые, желтые дети. Им лет 17, 18, 19. И мой человек, который со мной так ругал, а это только-только началась перестройка, так ругал страну, ненавидел, называл их разными словами, и коммунистов, и некоммунистов, и говорил, что страна у пропасти, что выхода не будет, что это беда, несчастье. Моя переводчица, которая со мной работала, она говорит, посмотрите в зал, эти дети не понимают. Как можно не любить свою страну? Для них это нонсенс. Какая бы ни была страна, ее надо любить. Должно быть сострадание. Она говорит, ты должен выступить сейчас так, чтобы их переубедить. Они сейчас убьют. У них агрессивное настроение против людей, которые не любят своей страны. Ну и я встал и начал рассказывать им, как запрещали спектакли, как уничтожали, как закрывали театры, помимо того, что закрывали спектакли. Я рассказывал все с юмором, как я их обманывал, как разыгрывал, как мне удавалось сказать, что я ставлю «Месяц в деревне», а я ставлю совсем другую пьесу. И начальство, когда приехало, решило, что это «Месяц в деревне», потому что я попросил миллионерша одеть шляпы, колье, бриллианты. И когда в конце вальса они должны из зала выйти на сцену и танцевать вместе с артистами, а до этого комиссию директор театра увез в ресторан. И когда в 9 часов вечера начинался вальс, открывала дверь, они уже были все навеселе и сказали, какой Виктюк молодец. Какой оптимистический, подлинно русский спектакль. Вот это им, они хохотали. И в конце я говорю, а теперь вы задайте мне вопрос. Если бы вернулись вот те времена, о которых я вам рассказываю, я бы от них отказался или я бы вернулся в то время? Они спросили, и я им ответил, если бы не было того времени, я бы с вами здесь никогда не общался.
А вот представители той хартии...
Не заплатили, моему Сколько? Товарищу не заплатили. Это была победа. Ему нет. И он не понимал, почему. До сегодняшнего дня.
Хорошо, а если говорить о той хорошей власти, о которой вы говорите, наверняка они, вы тогда были прославлены уже советским режиссером, как ни крути, наверняка они хотели заполучить вас к себе.
Ну, естественно, конечно, они меня и в партию хотели, я все объяснял, что я очень скоро-скоро выучу все и дорасту, потому что это очень высота большая, несколько раз, потому что я же был главным режиссером все-таки, понимаешь, а не может быть главный режиссер не членом профсоюза, не членом Красного Креста, естественно, и тем более не членом партии, а руководила театром Ленинского комсомола, все-таки, понимаешь, какая-то такая ответственность, наверное, была. И к столетию со дня рождения Ленина я же поставил «Коварство и любовь» Шиллера. И когда мне, значит, Юлий Маркович Даниэль говорит, ну а вот сейчас 100 лет со дня, а как вот вы
подготовились?
Выкрутитесь, да? Скажу опять очень просто. Потому что если в режиссере нет ребячества, нет хулиганства, нет ностальгии по свободе и ощущения этой свободы, он ничего делать не может. Но он не страдает от того, что свободы этой нет. Он просто говорит, а настанет время, когда все будет замечательно. Я вышел на обком партии, значит, взял отчет мой. Теремер, у меня были длинные волосы, тоже какая-то была куртка клетчатая, вот как нарочно. Видишь, такая красивая, польская, дешевая. И я вышел и говорю на трибуне, полный зал. Был понедельник, они субботу, воскресенье, правда, у них немножко веселье. И так перегар немножко оттуда идет, они сонные, в черных костюмах, жара. Первый секретарь, второй сидит сзади. И я без бумажки. И я говорю, вот, я как подготовился. Я был в музее Ленина. Нашел хранение такое, папка такая, это этаж такая, комната такая. Руководительница этого отдела, называя фамилию, открыла мне невероятные вещи. Оказывается, есть письмо к Ляре Цеткин, к Наде Крупской. Они так немножко делали, почему он говорит Надя. Я говорю, так там написано, я не виноват. Что Вова должен знать, что когда победит когда-нибудь наша власть, молодежь должна ознакомиться в первую очередь с великой трагедией великого Шиллера «Кабале унд Либе». ни кабали, ни либы на них не действуют. Угу. Я выдержал паузу и говорю: коварство и... Кое-кто замотал головой, а первый секретарь Корытков, я его обожал тогда, угу, уже после, он сказал: сука. И без бумажки еще говорит. Короче, мне разрешили к столетию, но не тут-то было. Угу. Все ностальгия, понимаешь? И вот к столетию.
Я понял. Да.
Любовь. Я приезжает, приезжает уважаемый мастрояне с группой «Подсолнухи» и приходит на спектакль. Кричит, что он не мог себе представить, что в России есть Европа, и просит дать ему, куда написать об этом, куда писать. Ему дали тетрадку за 2 копейки в клеточку. Он написал и кричал: где этот Реджисто? Я причел, прибегаю, а он кричит: Дженнио, Дженнио! Я говорю: я Роман. Си, си, Дженнио, Роман! Я говорю: я не Евгений, не Женя. Ну, и вот он все написал. В каком партии сказали: если капиталисту нравятся такие спектакли, там есть неконтролируемые ассоциации. И до сегодняшнего дня я не могу разгадать, какие у них возникли ассоциации от истории коварства и любви. Конечно, спектакль закрыли, а я должен был уволиться. И со мной 15 артистов в один день.
Удивительная история. Мы сейчас посмотрим фрагменты спектакля, которые не могли закрыть, поскольку он был создан уже в наше новое время. «Нездешний сад» называется спектакль. Фрагмент, да, мы увидим, а потом об этом немножко поговорим.
Замечательно.
Хорошо? Давайте смотреть.
Пережег себя! Пошел сразу по вершинам! За год проживал 3 года жизни! Утром в Нью-Йорке, вечером в Лондоне, а через день в Токио. Зачем я это делал? Боялся. Боялся бедности. Это у меня в крови. Какой уж тут покой! Вперед! До баранка!
Жди ответа о спасении. Нету его! Как он сидел в мировую, ноги ласкал. Это единственная профессия, ничего другого нет у него, ничего.
Тело мое, ты было таким послушным мне. Я виноват перед тобою, не берег тебя. Боже, Боже, ты дал мне все мое, а я захотел большего. Таким уж я уродился.
Рожденный в СССР Роман Григорьевич Виктюк у нас сегодня в гостях. Вот, мне кажется, очень таинственный момент создания работы над спектаклем мы сейчас увидели. Увидели самого живого Нуриева, увидели спектакль о Нуриеве, да, сейчас?
Да, Володенька. Знаешь, я просто его знал, и это было во Флоренции. Он уже танцевал последние спектакли с итальянскими молодыми артистами. Шенель. Танцевал уже плохо. Угу. И он кланялся так, как будто был бешеный успех. И после этого спектакля две семейные пары написали письмо, чтобы им возвратили деньги, потому что они не хотят смотреть такое безобразие. И он после этого перестал танцевать. Я не знал, конечно, о письме, но я пришел за кулисы. Обычно у него шум, крики, поклонницы, поклонники. Никого! Я постучал в дверь, и он по-русски сказал: «Войди». И прощаясь, я ему сказал, что я обязательно когда-нибудь о нем поставлю спектакль.
А при жизни была возможность с ним работать или не было такой возможности?
Была возможность, мы договорились. Он должен был сыграть роль в пьесе Лопе де Вега «Учитель танца». Угу. Но, к сожалению, так время и жизнь распорядились. Но обещание я выполнил через 10 лет в годовщину его смерти. Мы сыграли эту премьеру. И я должен сказать, что когда мы закончили, а Дима Бозин настолько... Он же и не видел его никогда, не мог общаться, он молодой. Он почувствовал форму его души, что невозможно совершенно. Это можно кто-то при каком-то таком нечеловеческом прорыве, наверное, в какие-то такие сакральные миры, когда он не чувствует ни своей плоти, ни материальности, когда в нем звучит этот ритуальный крик о спасении, потому что он знает, что он болен, он знает, что он последние спектакли танцует, он мотался по всему миру, он стал дирижером после того случая во Флоренции, он стал учиться 2 года, стал за пульт, я получил от него программу этого концерта, компакт-диск записи «Метрополитен» этого концерта. И то, что в конце спектакля мы вышли, а там громадное панно висит его, одна из последних фотографий. И после, знаешь, такого восторженного экстаза публики вдруг наступила тишина. Никто никого не заставлял, чтобы вдруг молчание ворвалось в этот зал. Угу. Я тихо сказал: я знаю, он нас слышит. И я верю до сегодняшнего дня, что это было именно так. Потому что души великих, ушедших в молодые годы, а для него детство – это было самое главное. И его сопровождало до последнего вздоха. И детство, по-видимому, открыло ему вот эти двери вечной славы. А мне всегда казалось, что он был покрыт, знаешь, лебедиными перьями. Почему лебедиными? Потому что лебединые перья не намокают, и к ним не пристает грязь. И что бы о нем ни говорили, я все равно знаю, что детство его, это было самое главное, и он ушел, потому что мы недостойны высоты его детства.
Начинаем общаться с телезрителями, поскольку мы уже вначале говорили, что вопрос несколько американизированный, задал Роман Григорьевич, поэтому первый звонок из Америки. Юлис из Харфорда. Юлис, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Володя, здравствуйте. Добрый вечер, Роман Григорьевич. Мне посчастливилось быть в поле притяжения Романа Григорьевича, когда вы приезжали к нам в Харфорд со спектаклем, где участвовали Дмитрий Бозин, Елена Образцова. Вот. И я попытаюсь ответить на ваш вопрос.
Ну?
Наталья Макарова «Двое на качелях».
Ну, конечно, конечно, браво. Спасибо. Да. Она великая.
Да, при студии.
Да. И вы знаете, да, понимаете, потому что вот в том спектакле, о котором я говорил про «Учитель танцев», должна была играть и она.
Угу. Да, Роман Григорьевич, и очень приятно было услышать сегодня о том, что вот признали ваши заслуги, вы попали в число тех людей, которые пытались или изменили мир в прошлом веке. И поскольку вы в свое время преодолели массу препятствий, у вас было многие случаи противостояния с властями, я хотел бы вам задать такой вопрос. Вот поговорить немножко на тему художники и власть. Короче говоря, с кем вы мастера культуры?
Всего вам
доброго и творческих успехов.
Спасибо. Я отвечу коротко. Чем страшнее власть, тем легче художнику. Потому что это создает такие дополнительные эмоциональные, интеллектуальные, мистические ходы и юмористические, которых они не понимали совершенно. А им это было недоступно. Это был совершенно какой-то, ну, другой мир. Например, МХАТ, первый театр страны СССР. И я, львовский ребенок, там ставит. И звонит мне Ефремов и говорит, вот сейчас надвигается 50 лет образования СССР. И ты, конечно, ну, ты понимаешь, ты-то знаешь, что нужно к 50-летию. Я говорю, да, ну, подумай, 2 месяца. Я говорю, зачем 2 месяца? Я сейчас скажу. Ну, говори. Я говорю, Иван Франко, украденное счастье. Он говорит, это тот испанец? Тут я растерялся. Как ему объяснить, что уже Иван не, а ну, Франко, но не Франко? И я соображаю, что, оказывается, их в Амхате учили, что был великий артист Амбросий Бучма. Я говорю, Бучма, Витя, а Бучма ставь. И вот приезжает политбюро, проезд художественного театра, центр Москвы, рядом Кремль. И на афише написано 50-летие образования СССР, украденное счастье. Я набираю телефон директора театра и говорю, Леонид Ильич, идите кое-что. Что вы от меня хотите? Я старый больной. Я говорю, спускайтесь вниз, идите что-то увидите. Он пришел, я говорю, читайте. Петель, правильно сказал, кто это подписал? Я говорю, вы, Ефремов. Не может быть. Я говорю, я никогда ничего не подписываю, я ни за что не отвечаю. Вызвали Ефремова. Угу. Он читает. Одел очки, желваки. Петель, ну и что? Опять я говорю, читайте громче. 50-летие образования украденное счастье. Ты нас всех в Сибирь отправишь. Закрыли к 50-летию образования СССР. И спектакль имел успех. Жора Бурков, Георгий Бурков, гениальный, рано ушедший из жизни человек, играл гениально. И Львов Анохин, замечательный критик, написал, что он играл вровень с Бучем. Было потрясающе.
Потрясающе было. Для меня вот что удивительно, Роман Григорьевич. Человек, который не поставил, я сейчас про вас говорю, разумеется, ни одного конъюнктурного спектакля.
Ни одного.
Ни к столетию, ни к 50-летию.
Нет.
Ни так далее.
Нет.
Мне кажется, большим абсурдом является то, что вы сегодня живете у того самого Кремля.
Ты знаешь, в квартире это и есть то в благодарность, понимаешь, что я все-таки... Ну, мои товарищи говорили так. Ну, знаешь, нужно поставить вот 4 спектакля в году. Один для них, ну, один так, а так, так. Они ставили все 4 для них. Я ни одного. У меня закрывали спектакли, и я не печалился, не кричал, не умирал, не бился головой. В тот день, когда меня должны были Министерство культуры РСФСР сообщить мне, что я должен уйти, в это время был прогон у великого Анатолия Васильевича Эфроса «Ромео и Джульетта». Я что, пошел в Министерство культуры? Будь ты наивным человеком, никогда. Я был у него на репетиции. Прогон шел где-то 5 часов. Он говорит, а что у вас грустные глаза? Я говорю, знаете, Анатолий Васильевич, я должен был 12 быть уже в Министерстве культуры. Мне должны были сказать. Он говорит, когда меня увольняли из Ленкома, я 3 дня лежал на диване, закрывшись китайским плащом. Я говорю... А я пойду только сейчас. И я прихожу, а уже какие-то секретарши уже домой говорят, ну что за безобразие, где этот вендюк? Что он не придет никак? Я говорю, это я вендюк. Ну идите. Я приоткрываю дверь. Сидит 2. Один министр, другой замминистр. Я говорю, здравствуйте. Вы меня вызывали? Да. Я говорю, спасибо, я пришел, я все знаю. До свидания. Я закрыл дверь. Слышу голос. Куда? Я открыл. А что ты просишь у нас? Куда ты поедешь работать? Я говорю, не знаю. Орск подойдет тебе? Я говорю, я не знаю, где на карте даже такой город. Я говорю, как вы сказали? Орск! Я сказал, никогда. Улыбнулся, закрыл дверь, да? И что ты думаешь, что теперь делаю я? Через день я узнаю... фамилию начальника отдела театров СССР и начальника по театрам Литвы Вильнюса. прихожу на Пушкинскую площадь, там были, и они есть и сейчас, я всегда мимо них прохожу и здороваюсь, телефонные автоматы, я умел бросить две по 15, одну выбить и звонить полчаса. Голосом начальника Министерства культуры СССР звоню в Литву и говорю тут, это вот говорит, называет, да-да, здравствуйте, я говорю, у нас тут есть один гений, мы рекомендуем, что именно Литва, вот та страна, в которой он нуждается. Если будут у вас вопросы, перезвоните, голос литовской стороны. Пусть он немедленно приезжает, мы его ждем, да? А где-то в 13,5 лет я видел сон, что я приезжаю главным режиссером. Я вижу театр, три колонны, маски и открыта дверь, а нет там ступенек. И вот я прилетаю в Вильнюс, иду по улице Ленина, поворачиваю направо. Дом из моего сна, куда я должен был тогда быть лидером этого театра. Я побежал обратно в эти кассы, я решил, что это подвох. Билетов не было. Я пришел, сидел человечек, седой, седой. Я не знаю, почему я с ним заговорил по-польски. Дзень добрый, дзень добрый. Дзень добрый, он мне с радостью ответил. Ему было лет 90. Я приехал не до пана, до ректора. Чека вас, пан директор, прошу ищь. И он мне протянул руку. Я там работал, был счастлив, любил. 4 года. Меня любил Снечко, первый секретарь ЦК партии, что самое гениальное. Я мог репетировать, он мне разрешал ставить все, что я хотел. То, что я бы никогда не поставил в Москве, я ставил там. Я первый ставил Вампилова, Рощина, всех тех, кого власть ненавидела. Я мог на репетиции так повернуться, сидит первый секретарь ЦК партии. Вначале я дрожал и говорил, не может быть. Ты знаешь? Нет, он со мной. Знаешь, он был удивительный человек. Он очень любил свою страну. И когда на мои спектакли было не попасть, и я был единственным режиссером, не разговаривающим по-литовски, приглашенным после Михаила Чехова в Каунасе в Литовский театр. Я поставил спектакль, который шел лет 12. При аншлагах. И все лучшие артисты мои сейчас работают с Некрасовым.
Звонки. Принимаем?
Да, пожалуйста, я боюсь всегда этого.
Да ладно, все будет хорошо. Вы можете сейчас не на польском говорить, а на украинском. Вы же знаете, я знаю, идиш хорошо в совершенстве. Польский, да. Украинский. Не сейчас стоит. Украинский подойдет, поскольку звонок из Харькова. Елена Семеновна, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Володя. Ну, между Стародубцевым и Романом Григорьевичем нужно иметь особые нервы. Спасибо, Володя, за таких гостей. Роман Григорьевич.
Мы недавно были в Харькове.
Низкий поклон от всех, знаю, низкий поклон от всех театралов. Всего мира и Харькова в частности.
Да, спасибо.
А в продолжении вопроса, Володя меня сейчас оборвет, театрала из Штатов, у меня вопрос следующий. Уже, по-моему, неинтересно, после Пушкина особенно, отвечать на вопрос «Художник и власть». Я задаю вам вопрос. Ваше отношение «художник и народ», а не народа, населения. И в связи с этим, поскольку у меня вечные споры, согласны вы со мной, если нет, по существу опровергните. Пьеса Булгакова «Собачье сердце». Я ее рассматриваю прежде всего как иронию над интеллигенцией, над профессором Преображенским в генезисе развития русской интеллигенции от Рахметова до. Ну, если мне удалось задать свой вопрос.
Да, 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 мы поняли, по крайней мере.
И вам поклон творческих успехов.
Спасибо. Спасибо. Вы знаете, народ твой и власть – это совершенно две разные ипостаси. Народ в сердце навсегда. Власть, она временная. Я вот только что, 4 дня назад, вы знаете все события, которые происходят на Украине.
Вы бывали на родине, да, 4 дня назад?
4 дня назад я был приглашен Ну, конечно, руководителями страны.
Ну, Украина. Вы же украинский режиссер, мы слышали об этом.
Да, я украинский режиссер и народный Украины. Я не к тому говорю. И я встречался и с двумя президентами. Я встречался с премьер-министром. И, например, вот кто вот знает театр Франко в Киеве, большой театр, там такой проход, вся политическая элита. Меня посадили в этом проходе, что я должен был выступать. И входит в зал после третьего звонка жена Ющенко, которую я знаю, Екатерина. Вот она идет по этому проходу, без охраны, в белом, красивая, американка из Чикаго. Она идет, все на нее. Она идет по этому проходу, подходит ко мне, целует, я встаю, и мы разговариваем в тишине всего зала. Я, понимаете, потом, когда вышел на сцену, я сказал вот те же слова, которые скажу сейчас. Что я вышел с маленьким ребенком, я попросил дать мне мальчишку 3 лет, его звали Саша. Он такой любопытный, он что-то мурлыкает, наверное, будет музыкантом, что-то пиво. А я говорю, и я разговаривал о народе с этим ребенком, он в 3 года меня понимал. Я говорил о том, что Украина достойна того, она выстоит, и она Богом поцелована в сердце. И этот ребенок, когда я закончил, замотал головой и сказал: в зале были слезы. Это одно из лучших моих каких-то выступлений. И я его поднял и кричал: вот, це українець, щирий, який мене розуміє, людину, яка приїхала з Москви. Вот это народ. И поэтому, когда было 750 лет Львову, мы с Башметом были, ну, так нас величали, 2 великих человека, значит, из Львова. И он потрясающе играл, может быть, как никогда. А я хорошо говорил о Львове.
Как и сейчас, говорит Роман Григорьевич, хорошо, поэтому я боюсь встревать и перебивать. Хотя ради ваших звонков я могу это делать, но сейчас чуть-чуть, Илья, подождите, мы покажем небольшой ностальгический фрагмент Роману Григорьевичу. Вы давно этого не видели, я не знаю, видели ли это вы вообще, поскольку это редкие кадры, ваша постановка. Давайте смотреть.
Я боюсь.
Совершится это. Оно обещано мне.
Напомните, сын мой, что вы говорите обещанно. Это свободная женщина, она любит, она любима.
Она раба. Она пригнана к нам в колонию и должна подчиняться ее законам. Мой дядя здешний губернатор, и он обещал ее мне. А этот господин, этот нищий, может убираться.
Манон Лиско, да?
Это Манон Лиско, Аббат Прево. У меня было очень много работ на телевидении. Я на Первом канале снимал фильм в Одессе о войне. Господи, Боже мой, но самое смешное, что когда распался Советский Союз, и каналы решили показывать мои телевизионные работы. А у них ничего нет. Оказалось, все разлетелось, образовались какие ООА, ААУ. Все! Нет! Я в Нью-Йорке, как обычно, хожу в громадные эти магазины DVD и покупаю то, что мне вот не хватает. Я подхожу, и мне кажется, что это сон. Неправда, я вижу 4 своих видеокассеты.
Ничего.
Это были и «Игроки Гоголя», где гениально играла вся десятка лучших артистов второй половины 20 века. Это и Гавца, Шакалягин, Рита Терехова, Леня Марков. И эта пленка, значит, Я закричал, что быстрее дайте мне все, сколько есть экземпляров. Все было по одному экземпляру. Я привез, и вот это благодаря тому, что я в Нью-Йорке нашел, они телевидение с радостью теперь показывают. И была пресс-конференция, мы забрали всех артистов, которые были заняты в этих лентах. И было потрясающе замечательно.
Илья из Филадельфии присоединяется к нам. Илья, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Володя. Огромное спасибо за гостя. Я, пожалуй, свое обращение разделю на две части. Первая часть – это восторженная часть. Я не совсем представляю человека, которому может не нравиться Виктюк. Для меня это нонсенс. Я огромное говорю вам спасибо за мою любимую Аду Николаевну Кудовцеву, которую я знаю с первого его появления на сцене и знаю ее лично и всю ее семью. Да. Она, к сожалению, в Киеве была невостребована, и спасибо вам за нее и за ее дочку.
Да.
Я хочу сказать спасибо вам, потому что так как вы говорите на русском языке, мало русских говорят, и так разговариваете на украинском языке, так дуже-дуже мало украинцев.
Вот це правда. Це правда.
Бо такий суржик у Верховній Раді, що
це жахливо.
Дуже прикро.
А жінка Ющенко вивчила мову геніально.
Так, нашли общий язык, я смотрю, да?
Ну, один вопрос на русском языке, касающийся тоже языка. Роман Григорьевич, отличается ли, вопрос может быть гипотетический, зритель, который ходит на ваши спектакли, от зрителя, который ходит тоже в театр, наверное, с той же целью, но который слушает, скажем так, ненормативную лексику?
Да.
Не нужно ли ругаться нет, матом? Не
нет.
Нужны ли модерновые постановки?
Нет. Я все хочу, это
я
вижу.
Я хочу вам сказать такую вещь. Я был, был в славном городе Сиднее, где видел жизнь в знаменитом оперном театре, а современная Риголетто.
Не дай
я
Боже.
Я не знаю, в каком положении сейчас находится покойный Верди.
Он, да, он перевернулся.
Такая же судьба ждет и Чехова, и Толстого, и всех остальных. Низко вам кланяюсь, низко вам кланяюсь.
Спасибо большое. Вы знаете, я ненавижу, когда основу или опору, или считают, что это вот скандал, если не говорят через каждое слово мат, мат, мат. Мне присылают столько пьес ужасающих. Начинается с того, что это морг, мертвец, выбивают зубы золотые, ищут,
вам
и уже начинается мат.
Вам присылают?
Конечно.
А почему вам-то присылают такие пьесы? Вы не задумываетесь?
Они думают, что... Они мне пишут, что я это очеловечу. Понимаешь, но я ставил Петрушевскую, великую Петрушевскую, уроки музыки, где все было о стране, боль о стране. Она сумела первое сказать правду, в каком мы состоянии. Там ни одного, они не были необходимы. Там были характеры, там были ситуации. Это было потрясающе. А когда начинается с этого, я, например, тут в одном театре пришел, вот оно, ну, в зале сидело человек 15 в громадном зале. Вот выходит артист и говорит, видите, даже губами хотел просто сказать беззвучно, что обратился же, почему мы, какого мы, понимаете, три буквы, пришли все сюда. Я первый встал, я артиста знаю. Я встал и говорю, повтори, при пустом зале. Он меня увидел, сказал, это не я говорю, это в пьесе так написано. Я бы так никогда не сказал. Все, это чудовищно совершенно. Я это ненавижу. И... Нет.
Но на сцене, да, Роман Григорьевич, а в жизни вот артисты, которые с вами работают, они все рассказывают о том, что вы страшно ругаетесь на них.
Я ругаюсь,
можете
конечно.
Можете матюкнуть, можете послать и так далее.
Но это любя, потому что театр это все-таки семья, это дети, детский сад. Кого-то нужно ударить по жопке, а кого-то поставить угол, а кому-то только показать ремень, понимаешь? Угу. Это разные бывают ситуации, и замечательные артисты, даже великие, понимаешь? Вот Алиса Брунна Фрейндлих, которая с нами играет осенние скрипки. Она обожает Елену Образцову, простите. Они рассказывают друг дружке такие анекдоты, Мама с такими гениальными словами татарскими. Но они это, понимаешь, не на сцене. Они в этом изящны, артистичны, красивы. А не потому, что она такая из подворотни алкоголь. Боже спаси! Я этого не понимаю. Нет, нет.
Спектакль, который мы сейчас увидим, фрагменты спектакля, который мы увидим сейчас, мы купили не в Америке, в отличие от Романа Григорьевича. Мы его просто давно и бережно храним. Игроки. Давайте смотрим. Ага.
Да зачем тебе ехать к отцу? Не нужно.
Как?
Ты отсюда прямо в полк. Мы дадим тебе на обмундировку. Швохнев. Ну уж, брат, дать ему теперь рублей 200. Пусть его погибляет Юнкер. Там я уже заметил, у него есть одна черномазенькая.
Черт возьми, побегу прямо к ней. Возьму приступом.
Знаешь, Сушвохнев, что мне сейчас пришло на ум? Покачаем его, как когда-то качали у нас в полку. Ну, бери. Приступай.
Не все, к сожалению, можем показать, но на канале есть этот спектакль полностью. Я думаю, зрители через какое-то время увидят его.
Да, было бы замечательно, потому что вот и сами артисты, и Саша Калягин, и Валя Гафт, и о них написали, что это их лучшие работы за всю жизнь. Угу. И я счастлив, что это есть на пленке, как Фаина Георгиевна говорила Раневская, что это плевок в вечность. Я возражала, говорила, может, это серебряный плевок. Она говорит, наверное, тебе кажется, потому что ты не нюхаешь эти плевки. Угу. А я еще умею нюхать. Но я верю, что есть серебряные плевки, которые остаются вечно.
А с Раневской не удалось поработать? Я знаю, что Завадский один из первых пригласил вас ставить, со стороны, что называется, да, режиссера в свой театр, в Моссовет. Да. Это большая редкость.
Да. Я тебе расскажу, сейчас я быстренько о Фаине, о Фуфе, потому что это часть моей ностальгии. Это был великий ребенок. У нее были такие глаза, понимаешь, вот когда смотришь, это такое прозрачное, ей нельзя было врать. И она еще тебе говорит, ты ребенок меньше, чем я. Не смотри на меня такими чистыми глазами. Она сидела в вот таком длинном синем пальто, в спортивных шароварах, толстая собака, мальчик, ленивый, черт, был невозможно. И я придумал. Я ее уговаривал, чтобы что-либо с ней сделать. Она говорила, у меня память плохая. Тогда я исхитрился, пришел и говорю, а помните, вы играли такую пьесу Кассона. Она деревья. Я говорю, да, деревья умирают. А помните, вы вот сидели так, а Вахтеров играл так, а вы начинали монолог. Она говорит, стой, стой. Я другой текст говорю. И вот. И она начала, говорю, давайте это. Она говорит, хорошо, пойди к Юа. Она его назвала вытянутый лилипут. И скажи. И Александр жил на Горького, она в переулке на Горького. Я к нему пришел поздно вечером. Он сказал, хорошо, сейчас. Набрал номер телефона Морецкой, Вера Петровна. И сказал, Верочка, вот Роман пришел и предлагает, чтобы Фуфа сыграла Достоевского, то, что она играла, старуху. Та сказала, никогда.
Угу.
Тогда я придумываю. Вот Гена Бортников вот умер.
Да.
Несколько дней тому назад мы его похоронили. И, по-моему, на этом закончился какой-то великий период этого театра, театра Завадского. И он должен был играть Гамлета. И чтобы я ставил. И я сказал Юрию Александровичу, вы знаете, у меня такая примитивная идея, ну такая хорошая, чтобы Фаина Георгиевна сыграла могильщика. И вообще с этого могильчика должен был начинаться весь спектакль. Этот могильчик знал всех тех, кто сейчас, кто умер. И она будет монологи Гамлета, не Гамлета, Офелии, короля, королевы. Целая сцена. Она же театр целый. Фаина, она одна может сыграть его Гамлета. Она сказала, очень хорошо. Пойди к ней, согласится ли она. Я прибежал, ей вот все рассказываю, ну, дрожа. Она сказала, это гениально. Гениально. Пойди к нему. И скажи, что я согласна. Угу. Тот же звоночек. Верочка Петровна, простите, но это правда. И Вера Петровна сказала, никогда.
И... Морецкая, да?
Да. И Фаина мне сказала, дверь будет открыта. Ты только войди. И я пойму. Угу. Я вошел. Она сказала, я поняла. Пойду сейчас. У него была вторая посмертная маска Пушкина. Стояла на таком столике. Я ему это расскажу.
Да.
И я ушел.
А вы не боялись ее? Не было страха перед ней какого-то такого трепета, может быть?
Благоговение. Да. Знаешь, потому что во Львове, когда нас освободили, то одним из первых театров приехал театр Маяковского. Ага. Она там играла бабушку в спектакле «Молодая гвардия». И мне было, ну, совсем, я в театре с утра до ночи, и я узнал, я ее так полюбил, и я узнал, где она во Львове живет. На улице Жовтневой, как она давно прийти. Я пришел в 9 утра, ну, конечно, она ложится не в час, не в 12, ну, в 4, в 5, а в 9 уже дверь стучат. Она, большая пауза, она что-то у зеркала делала, натягивала какой-то халат и сказала, кто меня тревожит. Я говорю, это Роман. Какой? Я плохо, так по-русски нехорошо разговаривал. Она открыла, сказала, деточка, я еще в попельотках, я еще не встала, заходи. Пошла чай, кофе, что-то, какие-то печенья. Ну, это потрясающе. И у нее была качалка. Uh-huh. И я сел на эту качалку, а на ней был орех грецкий. Наверное, с вечера она случайно его уронила. И я сел и думаю, мама, я не встану с этого ореха, он неудобно. Ребенок же дохнет, я сижу, и вот так все, а в жопке все время этот орех, и я там танцую. Она говорит, ты что так волнуешься, да? Ну, короче, она мне... рассказала все замечательное, что-то поблагодарила, а я про Золушку, как она гениально играла в фильме, да, все. И я этот орех взял и спрятал в карман. И счастливый с ним ушел. Он у меня во Львове до сих пор. Да. И я ей рассказываю в Москве, я говорю, она, да я не помню, мало ли таких было сумасшедших, как ты. И все. Знаешь, это святой был. Вот, знаешь, вот это детство, которое уходит сегодня из театра стремительно. Mm-hmm. Потому что в этой среде, этой власти чистые дети не нужны.
Сергей из Харькова присоединяется к нашему разговору. Сергей, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, я не буду долго говорить слова благодарности в адрес вашей передачи, поскольку ну, мы постоянно вас смотрим с большим удовольствием. Я бы хотел высказать слова восторга вашему гостю. Роман Григорьевич, большое спасибо за то, что вы делаете для нас. К сожалению, я очень мало спектаклей ваших видел. Не так...
Привозим. В опере играем постоянно при аншлагах.
Продолжайте, пожалуйста. Сейчас, если так же приходится попадать, но я вот...
Если подойдете в половине седьмого на служебный, я вас встречу.
Ошеломляющее впечатление на меня произвел. Ну и на меня, и на мою жену, ваш спектакль «Давай займемся сексом». Это была какая-то просто бомба. Мы дня 3 или 4 после спектакля так бурно обсуждали, ну, по таким впечатлениям находилось. Это была буря эмоций, просто волна страстей. Я просто передать не могу. И единственное, о чем я жалею сейчас, это то, что я не снял с себя рубашку и не выскочил в тот момент на сцену.
Спасибо.
Хотя вот, как бы все к тому шло.
Спасибо, Сергей, большое вам. Вот что было настоящей бомбой в свое время, мы увидим с вами тоже прямо сейчас, дорогие друзья. Очень мало времени до конца эфира остается, но нельзя не показать фрагмент из этого спектакля «Служанки». Давайте посмотрим.
Жан Жанэ.
Прощай. Балы, вечера, театры. Все достанется вам.
Мадам должна заказать себе еще более элегантные платья.
Как я буду бегать по портным? Я только что объяснял твоей сестре, месье в тюрьме. Теперь мне понадобится черное платье, чтобы посещать его там.
Мадам будет еще красивее. Даже горе даст ей для этого повод.
Ты, безусловно, права. Я буду одеваться для месье. Может, мне нужно придумать траурное платье по случаю ссылки месье. Я его буду носить более торжественно, чем носила бы траур по его смерти. А вы поможете мне тем, что заберете мои старые платья. Если я вам их отдам, может быть, добьюсь Божьей милости для месье. Кто знает?
Но, мадам...
Ваше питье готово, мадам. Отстань. Я его выпью немного позже. Я все отдаю вам.
Ну, спектакль совершил революцию в свое время, не знаю, как относится Роман Григорьевич к этим словам. Но это так. Мне кажется, не только, знаешь, в нашей стране.
Он совершил... что я сделал революцию, как Ленин в 17-м году.
С служанками, да?
Да, конечно. Это было так очень. Да. Ну, да,
вопросы из интернета можете коротко ответить, потому что у нас мало времени, я хочу задать все. Павел из Смоленска. Здравствуйте, Роман Григорьевич. В свои спектакли вы периодически приглашаете звезд кино и эстрады. Талызина, Маковецкого, Шифрина, Образцову. Сейчас вы также практикуете приглашение звезд или обходитесь своей труппой? Это первый вопрос.
Своими, конечно. Но вот сейчас будет спектакль, в котором будут играть Доронина, Доронина, Образцова и Алла Борисовна Пугачева.
Все-таки поставите с тремя стареющими примами свою задумку.
Да, это прима, это написал итальянец Альдо Николаис, с которым я дружу, потому что где-то лет 17 каждый год ставил в Италии, и он специально для них написал пьесу.
Точно Пугачева будет играть? Уже дала согласие? Задумался Роман Григорьевич?
Нет, я не задумался, просто я представляю себе тот первый день, когда они трое войдут в репетиционные помещения, они же любят друг друга, понимаете? Да. Поэтому это счастье.
В прямом смысле любят
прямом
друг друга?
В прямом смысле, конечно. Угу. Они уважают.
Настя, ну вопрос такой философский, но коротко нужно ответить. Как вы сами оцениваете итоги своего творческого пути?
А все впереди. Никакого пути нет. Ни остановки, ничего. Ведь ребенок, когда бежит, он же, если подумает о чем-нибудь, он остановится моментально. А нужно лететь, лететь и не знать куда. Главное – лететь всю жизнь любить и всю жизнь лететь. Как начал с крыльев, так и продолжаю. Падаю, падаю, встаю, а теперь знаю, что и внизу небо.
Угу. А есть вот какие-то, Роман Григорьевич, чувства, может быть, ощущения какие-то, которые вас не покидают с детства?
Конечно.
Это какие?
Самое простое, знаешь... Поскольку, скажу тебе, когда мама была беременна мной 7 месяцев, она приходила в оперный театр на Травиату Верди. И когда начинали звучать скрипки, увертюры, я так бился там и так хотел войти в эту жизнь, она 2 раза уходила со спектакля. И я, конечно, благодарен Верди, что его волшебные звуки меня так вот в жизнь призывали. Мама... Ну, она так утверждает, что первая нота, которую я прокричал, когда появился в этот мир, она была нотой начала увертюры Верди, Травиаты. И я всю жизнь, во всех спектаклях, маленькие кусочки, больше, все время. И когда мне говорят, вот ностальгия, да, по благодарности Верди. Я когда ставил в Италии, был на его могиле, в Ласкало, я был по всем его местам и так далее. Так вот, последний спектакль должна быть Травиата. И поэтому я вот учу студентов ГИТИСа на музыкальном факультете, угу. Они поют фантастически.
Так чувство, которое не покидает с детства, одним словом, Роман Григорьевич. Одним
Благоговение перед Верди.
Перед Верди, да? Все. Хорошо. Роман Григорьевич Вихтюк был у меня сегодня в гостях. Огромное спасибо. Сейчас прошел стремительно. Спасибо
вам большое. Нет, так, быстро. Вам спасибо за любовь и нежность. Я ее ощущал. Она меня окрыляла. Ностальгия никогда не должна уходить из сердца. Но сердце, которое видит, и глаза, которые чувствуют.
Спасибо.